Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Друзья, зебры», радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. Мы рассказываем в своем радиожурнале о новостях, которые так или иначе связаны с нашей родной и близкой Белоруссией, ну и Россией, конечно, и всеми республиками, которые когда-то были советскими, теперь постсоветскими, а может быть, теперь уже надо какое-то новое им название подыскивать, потому что, забегая вперед, скажу, что один из наших главных экспертов, Вадим Францевич Гигин, с которым мы сейчас поговорим обязательно, он в ходе предварительных разговоров сказал, а может быть, нам уже перестать называть это пространство постсоветским. Второе поколение растет, которое не очень толком понимает, что это за Советский Союз такой был. Ну, в общем, вопрос, конечно, терминологического свойства, а может быть, уже и нет. Тем не менее, прежде чем нам про Беларусь поговорить, мы с Вадимом Францевичем Гигиным поговорим про Украину, конечно. Как же без этого теперь? Ну, Вадим Францевич у нас журналист, политолог, вы его хорошо знаете. Он и на наших телепрограммах, и на наших телеэкранах периодически появляется. Белорусская звезда на наших телеэкранах. Вообще-то он председатель Общества знания Белоруссии. И вообще эксперт, философ и добрый наш друг и сябр, сопредседатель нашего сотоварищества, сообщества, друзья-сябры. Вот в Минске сейчас есть хоть один человек, который верит в то, что Россия, да еще в союзничестве с Белоруссией, прям так не приходя в сознание, прямо с учений, да и нападет на Украину братскую, завоюет ее, Львов оставит полякам, так уж и быть, красивый город, но не все же, значит, а все остальное, вплоть до Черного моря, присоединим и будем радоваться. Вот кто-нибудь есть из здравомыслящих людей в Минске, кто полагает, что такой поворот событий возможен?
Здравомыслящим людям понятно, с чем мы имеем дело. Тут вот эту систему какой-то самооправданий, что да нет, вы что, мы не собираемся. Это ну, пусть оправдываются те, кто устроил самую крупную кампанию дезинформации после Второй мировой войны. Мы имеем дело с вполне уже понятным явлением. Коллективный Запад, не будучи в состоянии, ну, чем мы говорим коллективный Запад, конкретно Соединенные Штаты Америки, не будучи в состоянии повлиять на внутриполитическую ситуацию в Беларуси и России с целью дестабилизации в регионе, оказания давления и получения более привилегированных условий для дальнейших переговоров и геополитической игры, понимая при этом, что вступать в прямое вооруженное противодействие с Российской Федерацией – это самоубийственный шаг, спланировали четко, причем мы видим этапность этого плана, спланировали проведение вот этой кампании дезинформации. Каким кажется она для них беспроигрышная? С одной стороны, они могут спровоцировать мелкий локальный конфликт, в котором больше всего пострадает Украина, и тогда против России вести весь массив санкций. Затем, а вдруг у Путина сдадут нервы? Ну, Путина нервы, точно мы знаем, не сдадут. То есть никто на кого нападать не будет. Тогда в этом случае сказать, вот видите, а Путин и Лукашенко испугались. Ага. Вот мы на них давили, вот они не такие крутые. Ага. Вот, видите, войны не случилось, потому что крутые мы. Это, конечно, такая абсолютно иезуитская история.
Абсолютно.
Уникальный по-своему. Я таких конкретных примеров подобного блефа военно-дипломатического, пропагандистского даже за последнее время не припомню. Но это говорит о том, что мы имеем дело с достаточно сильным, коварным и хитрым противником. Потому что зачастую вот в нашей такой публичной, по крайней мере, аналитике есть такое шапкозакидательство. Вот Запад слабый, он ослаб, там уже и лидеры не те. Он, конечно, и ослаб, и лидеры не те. Но мы видим, что еще кое-что они могут нам подкидывать. И вот это вот абсолютно, я говорю, масштабнейшая дезинформационная кампания. Причем вот как этапы разрулили они. Там отъезд послов, закрытие воздушного пространства Украины. Видим, что это просто заранее продуманный план. Он явно был календарно привязан к Олимпиаде, и сейчас мы видим его исполнение. Другой вопрос, что нам противопоставить. Мы ведем себя сдержанно, умеренно демонстрируем свою силу, тем самым вооруженные силы выполняют одну из своих важнейших функций демонстрации силы, предотвращать возникновение реального конфликта. Ну и самое главное, конечно, это выдержка, которая сейчас требуется от наших лидеров, потому что здесь каждая провокация может стоить очень дорого.
Ну вот смотрите, я сейчас пока ехал к себе, чуть не опоздал на программу, на запись, на радиостанцию, потому что, видимо, Шольц приехал. Тут около Кремля пробка образовалась такая, я даже боялся, а не опоздаю ли я. Давненько такого не было. Я имею в виду не пробок в Москве, этого добра у нас по разным поводам хватает, а вот такой активности, в том числе и от европейских лидеров. То есть они здесь в этой игре кто? Они каждый свою какую-то игру пытаются в этой общей каше, заваренной американцами, безусловно, какую-то свою игру сыграть? Или это просто тоже часть того плана, который вы уверенно обрисовываете как продуманный от первого до последнего шага?
Ну, понимаете, любой план, если он даже продуман, это же не значит, что он реализуется на всех этапах так, как он был продуман. Вспомним план Барбаросса, ну и что с ним стало. А здесь я бы тоже, вот наблюдая, мне кажется, в России, ну, отчасти у нас в Беларуси, некая недооценка субъектности Европы. Так. Она не до конца ее потеряла. Нельзя европейскими лидерами вот полностью пренебрегать, считая, что вот мы договоримся...
Ну, кто они такие? Западом, да, да,
США, да, да, а эти там подтянутся. Там есть такой элемент, когда и этот хвост, конечно, они сейчас хвост, они не голова в этом, в этой конструкции, в этом организме западном. Но бывает, когда и хвост иногда виляет собакой. Поэтому с ними нужно разговаривать. Мы видим, что единства на Западе никакого нет, несмотря на заявление. В Германии очень сильны критические настроения по отношению к США. В Германии хотят все-таки завершить «Северный поток-2», несмотря на позицию отдельных там политических сил, той же фракции «Зеленых», которые входят в нынешнюю коалицию правительственную. Поэтому вот эта вот серия переговоров, которая идет, она более важна, чем этот пропагандистский шум. Несмотря на всю эту масштабность кампании, все-таки она является фоном для вот тех серьезных дипломатических переговоров, которые должны обрисовать конфигурацию будущего и Европы, и мира в целом.
Вы считаете, что войны не будет, грубо говоря, но Ялта будет какая-то, да, после этого?
Ну, Ялта, Вена, Версаль, да, это есть. То есть о чем идет речь? О крупном, вот если по-взрослому говорить, это о создании новой конфигурации, то есть новой международной системы, системы международных отношений. Причем она может даже не называться по конкретному городу. Это мы, у нас постмодерн, все меняется. Но я бы не исключал то, что война может случиться какая-то, поскольку все-таки мы видим на Украине нервы на стадии истерии сейчас находятся, и что-то может произойти на Донбассе. Тут никто не застрахован от этих возможных случайностей.
Вот у нас тоже в ходе всех наших встреч, в том числе экспертных, то на телевидении, то просто между собойчики, идет разговор, что главное опасение почти у всех экспертов заключается в том, в провокации. В какой-то провокации, которая может произойти на Донбассе, и тогда якобы ни России, ну и Беларуси в известном смысле деваться некуда, и тогда уж дело пойдет, и тут уж одних до Киева несет, другие говорят, ни в коем случае, надо остановиться на границах непризнанных республик и так далее, и, в общем, проявлять то самое спокойствие и сдержанность, но чуть позже. И уже, находясь на территории этих республик, и уже полной ложкой хлебать все те санкции и несчастья внешнеполитические и репутационные, и другие, которые, в общем, понятно, что мир тоже скажет, и те же европейские государства, которые сегодня, в общем, как-то стараются свой «Северный поток-2» отстоять, они скажут, ну, против лома нет приема. Теперь придется нам, вот, в общем, Россия, матушка, зашла слишком далеко, и мы вынуждены будем тоже в русле тормозить и так далее, и так далее. Тогда нам что делать? Ведь мы же действительно, мне кажется, если пойдет серьезная провокация украинцев, мы же не можем оставаться безучастными по отношению к судьбе Донбасса, к судьбе Луганска. Это за пределами... Это уже не экспертные...
украинских политиков все-таки, наверное, крупной провокации не будет. Вот. Это может быть какие-то мелкие шаги, на которые следует отреагировать. Они, конечно, вызовут санкционный ответ Запада, но не приведут к большому прямому вооруженному столкновению между Россией и Западом и Украиной. Не готовы украинские вооруженные силы к подобному конфликту. Мы видим заявления того же Зеленского и остальных. Они пытаются даже свое население успокаивать. здесь. Поэтому, я думаю, речь может идти о мелких провокациях, но которые будут раскручены, раздуты, как попытка начать войну, безусловно. И здесь, я убежден, российских вооруженных сил имеется уже тоже свой план реагирования на подобные действия.
Хорошо, Вадим Францович, то есть, если я так сформулирую, Зеленский приказ о наступлении не отдаст?
В нынешней ситуации, думаю, нет.
Думаю, нет. Очень важный момент. Я думаю так же. Тут мы с вами сходимся. Давайте от Украины перейдем к делам союзного государства.
Белорусские новины. В МИД Армении вызвали посла Беларуси для объяснений. Посол Беларуси в Ереване Александр Конюк был приглашен в МИД Армении после высказываний Александра Лукашенко о республике. Об этом заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян. Послу были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами, отметил Мирзоян.
Я уже упоминал и говорил, мы с вами записывали вместе, я был тогда в качестве одного из экспертов программу, где говорили о том, а может быть, союзное государство в какой-то момент может расшириться, может быть, там Казахстан появится. Как говорится, не мы первые это выдумали, это, между прочим, президент Казахстана первый эту мысль у вашего высказал, так, АЭФ высказал, мы ее подхватили и стали с восторгом обсуждать, да? Потом каким-то образом возникла Армения, что, а может быть, и Армения, ну, мы даже знаем человека, который высказал подобное предположение. Это Александр Григорьевич Лукашенко. И Армения как-то нервно ответила. И вот это меня всегда поражает. Это нервная реакция на то, что, казалось бы, в общем, надо всячески поддерживать. Ну, не надо форсировать события, не надо торопиться. Скорее, вот это вот заявить про... Вот нет-нет-нет, что вы, никогда... Суверенитет, независимость и так далее. Как только, извините, какой-нибудь военный конфликт надвигается, так опять, давай, Россия, вмешивайся, значит, этих сдерживай, этих уговаривай, этих опять... Подождите, ну так почему же мы такую важную вещь, как союзное, совместное, ну ладно, не государство, союзное мышление хотя бы, да, такое, не назовем его блоковым, это некрасивое слово, блоковое мышление, оно какое-то такое скомпрометированное выражение. Ну, такое совместное, вечевое какое-то, хотите, если какое-нибудь славянское слово мышление. Что мы так его отбрасываем-то? Куда мы так торопимся? Чего мы так стесняемся?
Ну, мне кажется, я к этому, кстати говоря, более спокойно отношусь. Мне кажется, что здесь достаточно, ну, очевидные вещи. Ведь все республики, бывшие Советского Союза, обретя независимость, именно суверенитет и как раз вот эту вот независимость, делали в качестве одной из приоритетных ценностей, ну, смысла своего вот этого бытия. Mm-hmm. Просто давайте представим себе, да, вот эти политические элиты, интеллигенцию, уберем эти понятия, либо каким-то образом их девальвируем, и тогда в чем смысл существования государственности этих республик? Это нужно понимать и относиться к этому с пониманием, потому что, мне кажется, одна из слабостей российской политики и аналитики, то, что там снова начинает проявляться вот это такое некое непонимание, а отчасти даже пренебрежение позиций элит вот этих республик. И это, кстати, привело к тому, что не просчитали ситуацию с Казахстаном. Ну, и специалистов очень мало осталось по постсоветскому пространству. Ну, что же говорить, по Беларуси не так много, вы сами с этим сталкивались, а именно качественных специалистов. Для многих дипломатов российских и политиков заниматься постсоветским пространством – это не престижно.
Ссылка какая-то, же,
Латинская Америка, США, Канада, Европа. А что это постсоветское пространство? Вот это вот такое несколько пренебрежительное отношение, дескать, никуда вы от нас не уйдете, оно мешает пониманию того, что происходит в этих республиках. А там, на самом деле, вот эта вот дихотомия такая, амбивалентность, с одной стороны независимость, с другой стороны большая Россия, приди и защити нас. Относиться просто к этому с некой раздражительностью, да вы там определитесь. Ну так Россия должна помогать или даже участвовать в этом определении, потому что это будет всегда, так же, как и в отношении России. С одной стороны, она должна проводить свои интересы, с другой стороны, учитывать интересы вот этих республик. Потому что без этого учета политика не будет успешной. Я не хочу говорить учитывать.
А может, и Россия не будет успешной?
У американцев или еще у кого-то. Ни в коем случае. Но у них зачастую, почему они на определенном этапе были более успешны? Потому что они учитывали эти интересы. Почему у США в Армении самое большое посольство? Почему, когда вы влетаете в Ереван, первое, что вы увидите, это посольство США? Почему такие тесные лоббистские связи той же армянской диаспоры в Соединенных Штатах? Кстати говоря, тот же Джо Байден, нынешний президент, в свое время был очень тесно связан с армянским лобби, его в этом обвиняли в свое время. То есть вот это все очень тесные, многочисленные нити связи, которые как бы объединяют западные элиты и элиты вот этих постсоветских государств. И здесь, к сожалению, то есть нам бы всем хотелось ускорить процесс, но, к сожалению, он уже зашел слишком далеко. Нет постсоветского пространства. Второе поколение формируется людей, которые не помнят, что такое Советский Союз. И я бы очень внимательно посмотрел на ту осторожную, но правильную политику, которую проводит президент Токаев. Увеличение образовательных программ с российскими вузами, причем лучшими вузами, увеличение количества молодежных обменов, культурных акций. Вот это все, по большому счету, то, что мы с вами делаем в рамках нашей инициативы «Друзья Сябры» между белорусами и россиянами, ведь это все должно укреплять наш союз и формировать эту особую атмосферу доверия. Да. Просто эксплуатировать старые исторические воспоминания, говорить, так ваш же Микоян тоже сидел в Москве, сидел. А уже после Микояна у них там был и Тер Петросян, и Кочарян, и Сарксян, и сейчас Пашинян. Еще много-много чего. А еще есть очень влиятельные люди за рубежом, которые вообще никогда в Советском Союзе не жили и считают, что это чуть ли было не оккупация Армении. Вот это все в совокупности нужно понимать, принимать и уметь с этим работать. А просто отмахиваться от этого, как от назойливых мух, но это будет только раздражать и вызывать некое недоверие к России, при том, что эти страны от России будут зависеть. Будет формироваться такой парадокс. Ни в коем случае нельзя повторять опыт США, которых ненавидят все в Латинской Америке, называют янки и грингос, и при этом зависят от США, достаточно смотреть на их товарооборот. Я бы не хотел, чтобы такое отношение к россиянам формировалось в советском пространстве.
В меру своих сил будем этому способствовать, в том числе и, конечно, беседуя друг с другом, записывая программы. Мы же журналисты все-таки. Спасибо, Вадим Францевич. Успехов вам.
Спасибо.
Всего самого лучшего.
Спасибо вам тоже.
До свидания.
Да, до встречи.
Белорусские новины. В Минске хотят равноправной экономической интеграции с Российской Федерацией. Беларусь и Россия делают важные шаги в создании единого экономического пространства в рамках союзного государства, соблюдая принципы равенства государств и сохранения их суверенитета. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова, встречаясь с госсекретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
Прокомментировать эту новость мы попросили генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
Ну, боюсь, это жонглирование словами. Наши белорусские партнеры, делая шаг вперед, пытаются сделать два шага назад. Никто не отменял старой, но не доброй традиции на постсоветском пространстве крайне печься о своем так называемом политическом суверенитете. То есть это главное условие его сохранения – любых переговоров в направлении интеграции с участием России. Я так понимаю, что мы имеем дело с особым политическим комплексом неполноценности у бывших республик СССР, которые вынуждены для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, настаивать на том, что это будет суверенитет, будет оговорен и проговорен постоянно.
Беларусь не исключение.
Беларусь не исключение, да. Но если политический суверенитет еще как-то можно понять, потому что, ну, в конце концов, да, есть маленькие, но гордые, есть средние, но гордые, есть еще какие-то разные бывают. И в принципе...
Есть вообще не гордые.
Как есть еще не гордые, да, есть всякие, да. Всякие есть, да. Но если по большому счету вот так вот, так сказать, с вершин ООН на это дело посмотреть, то да, равенство наличествует, оно присутствует. Но вот с точки зрения экономики, например... Вообще так, совершенно
экономический
непонятно.
Суверенитет – это нонсенс в нашем глобализированном мире. К примеру, такие экономики, как США, Китай и Россия, уж Германия подавно, не являются суверенными. Это очевидно. Поэтому я, честно говоря, в затруднении откомментировать данный термин, примененный явно с целью заранее, что называется, договориться в кавычках на берегу.
Ага.
Мне кажется, что мы имеем дело с таким умственным вывертом.
Понятно.
Новоязом, который используют наши белорусские партнеры для того, чтобы несколько потешить свое самолюбие. Простите за откровенность.
Ну, а почему нет? В конце концов, у нас на наших, на друзьях-сибрах у нас откровенность очень ценится. Мы как раз откровенно на эти темы разговариваем. Последнее, что хотелось бы в этой связи у вас спросить. А вот с точки зрения суверенитета, если мы посмотрим на защиту этого суверенитета, как у нас дела, по-вашему, обстоят сейчас с Белоруссией, на фоне всех этих украинских событий, на фоне этой войны странной, которую все тут предрекают.
Политический суверенитет, да?
Да, ну и в том числе его подкрепление с военной точки зрения. Вот тут, по-моему, дело обстоит как-то более внятно. Более внятно.
Вот, словосочетание военный суверенитет имеет смысл в нынешнем мире. Потому что страны, которые полностью себя обеспечивают в смысле военного потенциала и его модернизации, они являются в полном смысле этого слова суверенными. И в политическом, и в экономическом отчасти даже. Те страны, которые не могут себя обеспечить с точки зрения военного суверенитета, они, к сожалению, вынуждены лавировать.
Или не могут, или не хотят.
Да, некоторым вообще
это не надо. Некоторые не хотят, да.
Те страны, которые провозгласили свою нейтральность, нейтралитет, Швейцария, там, Финляндия и так далее,
да.
Им это просто не нужно. И это, кстати, самая разумная позиция, которую можно себе представить в нынешнем мире. Именно нейтральный статус.
Ну, те, кто им уже обладает, те да. А вот если ты уже в Союзе находишься, то вряд ли.
В случае Беларуси и России, кстати, давайте говорить напрямую. В случае Беларуси и России поезд уже ушел.
Да.
И Россия, и Белоруссия поступают в отношении друг к другу своим суверенитетом.
Конечно.
Военным, экономическим,
конечно,
политическим. Конечно. Для того, чтобы создавать и поддерживать интеграционный формат совместного государства, союзного государства. Это медицинский факт.
Такова точка зрения генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина. Ну, у нас радиожурнал «Друзья Сибры» тем и силен, что у нас разные люди выступают, разные мнения у нас высказываются. С моей точки зрения, вот эти опасения за собственный суверенитет, они бывают очень разные. Бывают манипулятивные. Вот это опасение, с одной стороны, за свой суверенитет, а под этими разглагольствованиями смотришь теснейшая связь с каким-нибудь сильным государством, выстраивание отношений, помимо предыдущих договоров, да и вообще какое-то такое бегство в Европу, где на самом деле потом выясняется, никто нас не ждал, и, в общем, много разного под этим есть. Но на самом деле, если по-настоящему волноваться за свой суверенитет и его беречь, то надо иметь в виду, мне кажется, не только сиюминутные политические выгоды и не мелочиться. Надо понимать, что есть у тебя геостратегические, геополитические, давние и проверенные друзья. Ну да, в политике друзей не бывает. Партнеры. Партнеры опять плохо, скомпрометированное слово. В кавычках уже слово «партнер» это произносится, хотя ввел его в обращение наш президент Владимир Владимирович Путин. Но кто тогда? Соседи? Те люди, которые у тебя, хочешь ты этого или не хочешь, съели с тобой вместе уже пуд соли геополитической такой специальной и живут, и жить собираются на этой части суши, возле этих морей, еще долго и счастливо. Вот это, мне кажется, хорошая опора для того, кто собирается отстроить свой собственный суверенитет. Все остальное представляется мне сомнительным и ни текущей геополитикой, ни экскурсами в историю не подтверждается. Ну, пока от этих рассуждений давайте, знаете, куда перейдем? Да к новостям. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на радиожурнале «Друзья Сибры». Вы отдохнете от нас немножечко и от меня, как от ведущего радиожурнала Владимира Мамонтова. А радиостанция «Говорит Москва» никуда не денется, а будет продолжать свою работу. Сейчас вам расскажут разные текущие новости, самые интересные и самые горячие. А потом мы вернемся, и будет следующая получасовка радиожурнала «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы опять вернулись. Здрасте, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». Радиожурнал «Друзья Сибры» затеял такую вот историю, ведет ее политолог известный, белорусско-российский, такой евразиец Алексей Дзермонт. История в том, чтобы рассказать про 28 программ союзной интеграции. Потому что программы есть, мы точно знаем, что есть. А вот дальше начинается интересное. Дальше мало кто знает всякие подробности, они же важны. Куда мы идем, насколько продвинулись уже, каковы наши приоритеты в этих программах. Вот Алексею Дзермонту, как человеку ответственному, философу, политологу, журналисту, поручено нами, друзьями, сибрами, в этом деле разобраться и в нашем радиожурнале рассказывать про одну или две важные программы нашего дальнейшего интеграционного процесса, интеграционного развития в Союзном государстве России и Беларуси.
28 шагов в будущее.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем разбор союзных программ углубленной интеграции между Россией и Беларусью. И у нас на очереди следующая программа, которая гармонизирует денежно-кредитную политику и макропруденциальное регулирование. Давайте разберем, что же это такое. Ну, денежно-кредитная политика – это, по сути, такая система кровообращения экономики государства. И поэтому, естественно, гармонизация между Россией и Беларусью в этой сфере крайне необходима. Что здесь предусматривается? Во-первых, подготовка соглашения межбанковского о гармонизации денежно-кредитной политики между Беларусью и Российской Федерацией. Это значит, что будет происходить координация между Банком России и Национальным банком Беларуси по установлению ориентиров денежно-кредитной политики, то есть базовые принципы и направления общей денежно-кредитной политики. Это крайне важно, чтобы мы понимали, какие у нас параметры, процентные ставки, что мы планируем в плане инфляции. Вот это очень важно, потому что реализация мер по регулированию инфляции, по согласованию этих мер – это важная вещь, которая будет помогать нашим экономикам, ну, тоже в едином общем режиме действовать. И, естественно, здесь понадобятся изменения в законодательстве. Например, в Беларуси потребуются изменения в банковский кодекс. То же самое, наверное, какие-то правовые акты будут меняться и в России. Но самое главное, что в результате вот проработки этой дорожной карты мы, в общем-то, выйдем на некие общее планирование денежно-кредитной политики. Также важно, что мы будем вместе регулярно иметь отчеты, сведения об инфляции, которые включают прогнозные сценарии развития наших экономик. Далее предусматривается сближение методологии и инструментов, инструментария управления ликвидностью банковского сектора в Беларуси и России. То есть, естественно, это необходимо для того, чтобы наша банковская система, банки тоже работали по одним правилам, имели одни подходы, и наши государства в банковской сфере не расходились между собой. Что еще важно? Будет происходить в рамках этой дорожной карты гармонизация процедур денежно-кредитной политики, например, проведение сравнительного анализа структуры денежного рынка и существующих действующих инструментов денежно-кредитной политики. И, конечно, будут предложены конкретные меры по сближению инструментов денежно-кредитной политики, чтобы наши государства располагали единым инструментарием, он был понятен, транспарентен и в Беларуси, и в России. Кроме того, здесь необходимо отметить, что мы вместе выходим на вот так называемые единые принципы макропруденциального регулирования. Что это значит? Это сравнительный анализ общий совместный обеспечения финансовой стабильности. Это определение общих подходов, направлений к такому регулированию. То есть мы здесь выходим на единый план, единые подходы. Все это, естественно, предусматривает ряд изменений в законодательстве, например, в законе о Центральном банке Российской Федерации, чтобы Банк России получил полномочия по установлению, допустим, количественных ограничений на выдачу кредитными или некредитными организациями отдельных видов кредитов. Это важно, чтобы у нас тоже были общие подходы, согласованные законодательство. Затем мы будем предусматривать закрепление в нормах России и Беларуси в отношении показателей долговой нагрузки компаний, общие параметры, общие нормативы для того, чтобы оценивать достаточность капитала, допустим, наличие капитала. Вот эти все вещи, они, конечно же, прежде всего нужны финансовому сектору, банковскому сектору, для того, чтобы в итоге мы вышли, ну, на некую единую систему именно в этой сфере. То есть прежде чем говорить о единой валюте, о общих подходах в финансовой сфере, нам нужно гармонизировать прежде всего банки. Как Центробанк белорусский и российский регулируют финансы, на основе какого законодательства действует, и именно это предусматривается во второй союзной программе, которая посвящена денежно-кредитному регулированию.
Белорусские новины. 30 наблюдателей из ЕС хотят прибыть на референдум в Республику Беларусь. Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко сообщил, что уже аккредитованы 77 международных наблюдателей, прорабатывается вопрос приглашения еще порядка 30 наблюдателей из стран Евросоюза, которые изъявили желание приехать. По его словам, как ожидается, на референдуме будут работать до 40 тысяч национальных наблюдателей.
Вот эту новость мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта».
Ну, у нас уже, как я говорю, готовность номер один. Сформированы уже участки, это более 5000 участков, в том числе в санаториях, в профилакториях, в домах отдыха, в больницах. Наибольшее число участков, как это по логике следует, в Минской области, в Гомельской области. Территориальные комиссии, соответственно, сформированы. Интересно то, что будут предприняты, ну, пожалуй, беспрецедентные санэпидеммеры. К работе
в участковых
комиссиях и также к непосредственно на референдум будут допускаться люди без признаков респираторной инфекции. Будет соблюдаться принцип социального дистанцирования для участников комиссий. Вот все там поверхности в участке для голосования будут дезинфицироваться. Также очень важно, что убрали шторки с кабинок, чтобы проветривание лучше было. И люди, которые находятся во время самоизоляции, что тоже интересно, они смогут проголосовать. Для этого они должны обратиться в участковую комиссию, и члены комиссии придут к ним в защитной одежде, в средствах защиты органов дыхания, и люди прямо на дому смогут проголосовать.
А вот вы там про шторки интересно сказали. Так а наблюдатели как раз без шторок будут все наблюдать за тем, как будет происходить вся эта процедура. Да. Там какие-то наблюдатели, большое количество прибудет, да, все как положено. Международные-то будут наблюдатели?
Да, приглашены наблюдатели, представители от СНГ, от ШОС. И насколько я знаю, по-моему, уже около 80 международных наблюдателей аккредитованы. Более 100 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге референдума. Угу. Ну, словом, такая рабочая, нормальная обстановка. И у нас очень будет сильное такое внутреннее наблюдение. По всей стране в качестве наблюдателей это примут участие. Это почти 40 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Координировать их будет Федерация профсоюзов. Так что
Все идет по плану. Да. Я так и хотел сказать.
По нашему плану.
А в чем коварство моего следующего вопроса? Я сейчас хочу вам сказать. Вот вы описали настроение перед референдумом. Ну, такое спокойное, несколько даже, может быть, будничное. Работа такая ведется, важная, но ничего в этом такого удивительного нет. Такие рутинные процедуры вряд ли описывают подлинное настроение, подлинную ситуацию в белорусском обществе. Вы знаете, для меня гораздо важнее может быть, не важнее Конституции, но для меня гораздо важнее вот какое обстоятельство. В Белоруссии последнее время, мы уже об этом говорили, растет и количество людей, желающих вступить в брак, мы об этом как-то говорили в одной из программ, а теперь есть еще такая новость, большее количество многодетных семей появляется в Беларуси. Это означает, что со старой ли Конституцией, с новой ли Конституцией люди видят некоторую перспективу, я так понимаю, в жизни, потому что много детишек рожать не будешь, если у тебя все перед тобой трепещет, и как жить дальше, ты не понимаешь. Верно это или нет? Прав я или нет?
Ну, верно. И тут, видите же, прослеживается какая взаимосвязь. Дело в том, что в обновленной Конституции очень серьезно блок гуманитарный прописан, а там в том числе и традиционные ценности, и сохранение здоровых семейных отношений. Поэтому люди идут, в общем-то, и за это еще голосовать. А для нас, для белорусов, семья – это является важнейшей частью нашей жизни. А забота государства о семьях, которые воспитывают детей, она действительно всесторонняя, такая многогранная, я бы сказала. А у нас это национальный приоритет – семья, поддержка семьи. И я знаю, что вот за период, по-моему, с 10 по 19 годы почти на 70% выросло количество многодетных семей. Эта цифра, по-моему, сама за себя говорит.
Да, задам тогда вот уж и совсем аккуратный, но такой вопрос. А как в вашей семье с этим дело обстоит? Какие там у вас подвижки произошли? Я вот намекаю аккуратно. Захотите, вот, захотите вот сказать, да, захотите да, сказать, это? Расскажете радиослушателям.
Мы же люди грамотные. Мы почитали, что существует госпрограмма. Так. Она у нас называется «Здоровье народа и демографическая безопасность». Так. И там только вот на 5 лет под программа, так называемая «Семья и детство», заложена 2 миллиарда белорусских рублей. А если с пособиями, то это почти 18 миллиардов рублей. Вот мы это почитали. Так. И что нам стоит об этом серьезно подумать. И вот я недавно стала бабушкой.
Да вы что? Вот так вот, да? Вот смотрите,
вы на это намекаете.
Я намекаю на это. Но вы знаете, я аккуратно, ведь я же ведь предельно деликатен, правда, в этом вопросе? Потому что я хочу сказать радиослушателям, это молодая, красивая бабушка. Это очень важно.
Бабушка, это звучит гордо.
Гордо, гордо. Совершенно верно. Ну хорошо, где бабушки, где гордость, где семья, а там и кухня. Сейчас прозвучит наша прям вот вступительная рубрика, и перейдем мы с вами, Елена Николаевна, на нашу российско-белорусскую кухню, к рубрике «Худкая лыжка». Быстрая ложка, что в переводе, может быть, означает приятного аппетита, я думаю, вот так, или что-то в этом духе, смачно есть и что-нибудь в этом духе.
Вот, видите, вы уже почти без акцента говорите.
Вот, но годы берут свое.
Наш, белорус. Ты бери, бери картошку, ты бери, бери картошку, ты бери
картошку, ты бери картошку, ты бери картошку, ты бери картошку, ты бери картошку. Худкая лыжка.
Сегодня у нас будет такая серьезная процедура.
Да вы что?
Мы будем сегодня солить полиндвицу в домашних условиях. Она будет у нас такая натуральная, пряная, по классическому старинному белорусскому рецепту. Она получается очень вкусной, необыкновенно ароматной. Ну и, как я люблю, в меру соленой. Так. Не слишком. Так. То есть в меру соленой. Вы знаете, что такое вот сыровяленое мясо можно...
Конечно, я же на Комаровке был, конечно, знаю.
Ну что?
Давайте.
Готовим?
Вот, ручка в руках.
Готовим?
Ручка в руках, да, пишем, по крайней
мере. Значит, да. Ингредиенты нам понадобятся. Свинина. Так. Мы берем вырезку такую, ну, где-то килограмма полтора. Соль 2 столовые ложки.
Угу.
Сахар.
Угу.
Ну, немного, четверть столовой ложки.
Угу. Ну, под рукой
есть всегда. Тушеный укроп 3 столовые ложки. Угу. Понадобится еще молотый кориандр 3 столовых ложки, молотый тмин 1,5 столовых ложки, порошок горчицы 1,5 столовых ложки.
Ну, какое все будет остренькое такое, ароматное, так.
Остренькое она будет, это правда, остренькое.
Так.
Перец черный молотый.
Ага.
Тоже, ну, столовую ложечку. Ну, это перец, опять-таки, по вкусу, сами
да. Да, как пойдете.
Если кто-то любит более острый, можно больше добавлять.
Так.
И чеснок, пару головок возьмите.
Ага.
Теперь мы начинаем готовить.
Так.
Сразу скажу, что готовить нам придется долго, не 10. Шутка, это уже будет у нас полностью готовая, да, готова полюбиться. А пока значит, нам понадобится вот эта свиная вырезка, желательно, чтобы она была такая толстая. Кстати, сразу могу сказать, что можно использовать не обязательно свинину, можно говядину, там, курицу, индейку, и некоторые даже утку таким образом делают.
Так-так.
Да, я понимаю, что мы мясо разморозили, да, промыли и просушили бумажными полотенцами.
Так.
Так. Дальше берем глубокую мисочку и высыпаем туда 1,5 столовых ложки мелкой соли, которую мы подготовили. Добавляем немножко сахара, сушеного укропа, молотого кориандра,
вот всего, что перечислили, тмина,
горчицу сухую.
Угу.
И, как мы и договаривались, молотый черный перец по вкусу. Ага. Если кому-то нравится очень что-то остренькое, тогда, значит, это самое побольше. Если нет, поменьше.
Хорошо. Так.
Теперь приступаем к самой приятной процедуре. Чистим чеснок. Очищаем его от шелухи и пропускаем их через пресс.
Есть такая специальная штуковина, вроде щипцов. Берешь так, раз, и чеснок становится у тебя такой кашицей.
Да, 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 у меня тоже дома очень удобная такая железная, капитальная.
Ага.
Значит, пропустили через пресс чесночок, запах так пошел, и добавляем этот чесночок, естественно, к другим специям, и все это хорошо-хорошо перемешиваем. Дальше я делаю так. Я беру деревянную большую разделочную доску и стараюсь обвалять свинину в специях со всех сторон. Я вначале натираю руками, а потом уже, что называется, катайте-валяйте, но сделать так, чтобы специи прилипли по максимуму к вырезке.
Так.
Понимаете, как?
Да,
это
да,
так,
да,
вот,
да.
Любовненько, да?
Да, да, так.
Дальше мы достаем такой удобный для холодильника контейнер. У меня есть такой прямоугольный, такой большой, и туда укладываю мясо. Вот получается это таких вот, ну, два таких приличных кусочка. И вот дальше, что очень такой важный момент.
Угу.
Нужно накрыть мясо так, чтобы проходил воздух. Или пищевой пленкой такую щель оставить,
угу,
или крышкой, но закрывать тогда не полностью.
Угу.
Сделали это и оставляем на 3 дня в холодильнике.
Угу.
Вы понимаете, что в процессе засолки соль будет вытягивать из мяса влагу,
так,
которая скапливается на дне емкости.
Так.
Но здесь такой момент, чтобы свинина наша солилась равномерно, не нужно о ней забывать. Нужно подходить и пару раз в сутки ее переворачивать.
Угу.
Вот так.
Угу.
Да. Через 3 дня мы должны мясо достать.
Так.
Посолить немножечко.
Еще посолить.
И как можно плотнее завернуть в марлевый отрез.
Угу.
Желательно, чтобы марлевый отрез был сложен вдвое.
Угу.
Ну, по размеру это где-то, ну, такой метр на метр.
Так.
Взять вот марлю и сложить вдвое,
ага,
и обвязать плотно шпагатом или резинками вот это мясо.
Угу.
И подвесить на неделю, ну, конечно, печки, кто живет в доме, может, есть какая-нибудь там печь.
Так.
А поскольку у нас этого нет, то в какое-то теплое сухое место.
Угу.
Мы должны это все оставить.
Тепло.
Ну, сейчас
так
много у нас таких теплых сухих мест.
Куда-нибудь, я думаю, под телевизор куда-нибудь. Куда-нибудь под телевизор, там тепло. Хотя сейчас телевизоры такие, раньше ламповые, они греют. О, под какой-нибудь старый ламповый приемник. Вот мне кажется, он будет греть заодно и музыку какую-нибудь старую играть. Если у кого есть, да. Вообще я отлично придумал, мне кажется.
Да.
Под ламповый приемник.
Да.
Самое место.
Тоже нежелательно. Вы же
ну, жарко,
это,
жарко.
Это
жарко, да, слишком.
Это,
да,
не,
да,
то,
да, да,
теплое,
да,
сухое место, да?
Ну да. Ну, в общем, надо подумать. Кстати, можно конкурс объявить среди слушателей, какое теплое, сухое место он знает для подобных.
Что можно заменить?
Для подобного рецепта.
Да, вот вместо печки, да?
Понятно.
Где вот можно сушить.
Так,
да?
Пошло дело.
Ну, я думаю, что все-таки лучше подальше от батареи.
Понятно, понятно. Так.
Дальше. И вот эту неделю она будет висеть. Вообще, время приготовления, конечно, зависит от толщины свиной вырезки, да? Чем дольше она будет висеть, тем, конечно, она будет суше и соленей.
И насколько голоден тот, кто этим занимается, да? А то ведь может и 3 днями ограничиться, мне кажется, это засолка вся.
Да, но знаете что? Вот такая на самой этой полинвице образуется плотная корочка.
А-а-а.
И вы можете каждый день подходить и ее так прощупывать через марлю.
Так, так.
Если вы выдержите неделю, это хорошо. Тогда веревку срезайте, разворачивайте эту марлю,
убирайте,
ага, там чеснок, приправы, ну и начинайте дегустировать.
Ой,
кстати,
как
вот вы же, я не думаю, что,
да,
сразу 1,5 килограмма съедите, поэтому
сразу
если
нет,
остался кусочек полинвицы,
угу,
вы можете в пергамент завернуть,
так,
и хранить в холодильнике.
Ну что, Елена Николаевна, смачно есть?
Смачно есть и приятного аппетита.
Приятного аппетита. И до следующих встреч тогда.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Не болеем.
Спасибо большое Елене Николаевне Еловик, редактору отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта», за интересное, правда, долгоиграющее блюдо, которое она нам предложила. Ну, потерпим, ничего, потерпим. В конце будет вкусно. А вот тут будет здорово и будет весело абсолютно прямо сейчас. Потому что следующим номером в нашей программе выступает, между прочим, наш тоже старый добрый друг Вячеслав Шарапов. Он ведущий редактор радио «Спутник» в Минске, песняр, знаток белорусской музыки. Он у нас ведет рубрику, которая называется «Беломания». А я, Владимир Мамонтов, пока рубрика не зазвучала в эфире, быстренько с вами попрощаюсь, поеду по своим делам, но вы не думайте, через некоторое время я к вам еще вернусь, и вместе со мной будет радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.
Беломания.
Зима уходит, друзья. Осталось всего ничего, и мы увидим пробуждение природы, которое обязательно произойдет, и даже несмотря на сложную геополитическую обстановку. Это особенно отрадно, ибо параллельно происходит пробуждение нашего славянского самосознания, которое, ну, так уж получилось, разбужено серьезными внешними вызовами. Хочется верить, что 30-летняя дрема, подубаюкивающая западные мелодии, закончилась, и мы уже слезли с печи. Осталось расправить плечи и показать, кто в доме хозяин. А потом, как у нас водится, с колокольным звоном приниматься за сев, за строительство и за производство, дабы всего своего у нас было в достатке. И ничего бы мы ни у кого не просили, а пользовались, кушали, слушали и смотрели исключительно, знаете ли, свое. И чтобы это свое было умно спроектированным, качественно произведенным и, желательно, не очень дорого, самим же себе проданным. Мысль сама по себе не нова, но все же актуальна. И классики нам в помощь. Стихи Янки Купалы, песня звонаря, поют песняры.
На высокой горе, где никто не оре, где садится, там сбудую звяду, я усим на виду, мураваную вежу, звоницу. Там сбудую звяду, я усим на виду, мураваную вежу, звоницу. Завешу я звон з усіх чудних сторон, ровня голос і віхру, і грому. Як пущу я гохот, скличу міг карагод, ні один не засідиться дома. Як пущу я гохот, скричу міг карагод, ні один не засідиться дома.